Итак, вот теперь, когда более или менее доктрина Арии проясняется, надо сказать, что на последнем этапе он делает еще одно необратимое уже уклонение от истины.
А именно, если был период, когда не было сына, раз он сотворен во времени, значит, он не совечен отцу, а только является первым творением Творца раньше ангелов. А уже Святой Дух получает свое бытие от сына или через сына. То есть третья ипостась еще более умаляется от слова «малый» и получается как бы некая субординация ипостаси. То есть слова «ипостась» еще не было, но субординация возникает. Значит, вид она имеет следующий. Значит, Отец, здесь вот проходит граница между божеством и тварностью. Здесь, значит, Сын. И, наконец, Святой Дух. Вот эта граница, еще раз, между божеством и тварностью.
Ну, теперь, когда мы более или менее разобрали про и контра, в чем заключается, собственно, доктрина Ария, обращаясь как раз вот к ходу заседаний Первого Вселенского Собора, мы сразу отмечаем, что именно вызывает ответный пафос
святых отцов.
А именно все отцы Первого Вселенского Собора восстали как раз против невечности Сына, против вот этого утверждения, и в частности Александр Александрийский тогда выступил с исповеданием: ни малейшим мановением отец не предваряет сына. И уже позднейший аргумент Григория Богослова, это значит, не вечность сына предполагает не вечность отца, ибо тогда бы было время, когда он не был бы отцом. Но тогда возникают вопросы, вопросы и вопросы, поставленные уже на Первом Вселенском Соборе, и ответа на них не было. Первый. Каким образом Отец, как начало, сообщает свое божество Сыну и Святому Духу полноте, если не за счет причастности? Если причастность проваливается, значит, он сообщает в полноте. А как это бывает? Второе. Как отец рождает сына? Как исходит Святой Дух? Впоследствии мы будем говорить об этом. Григорий Богослов скажет: только сама Святая Троица ведает, каков ее внутренний порядок. И в другом месте мы будем проверять эти вещи. Вот доходит, доходит, доходит до конца. Дальше остановка. Дальнейшее да будет почтено молчанием. как скажет впоследствии Лоской Владимир Николаевич, если мы говорим о Боге вне словословия и хвалы, язык наш всегда неверен. Но в любом случае предстояло исповедать и выразить православную истину орудиями века сего, то есть понятиями и терминами. На это уйдет, мы считаем, вот где-то с начала IV века до 381 года, то есть где-то до конца IV века, то есть, ну, лет 80. Вот за этот IV век будет формулирована православная истина Святой Троицы, но это еще нам с вами предстоит.
В IV веке, да?
Да, это IV век, да. Так вот, пока что краеугольный камень исповедания Первого Вселенского Собора – это из сущности Отца. В следующий раз мы с вами прямо с этого начнем, то есть с Ороса Первого Вселенского Собора. А пока мы назовем еще один, тоже термин, и тоже термин Первого Вселенского Собора, гомоусиос. Вот он-то как раз и станет камнем преткновения, и заодно, так сказать, камнем, который станет во главу угла. Термин гомоусиос означает единосущный. И более того, тождественно сущий. Гомоусиос. Гомо – это как раз и есть тождество. Гомоусиос – единосущий. Удивительное дело, но термин это предложил тогда еще не крещенный Константин. Но отцы собора получили извещение свыше, что это и есть тот термин, которым выражается истина. Единосущный – это и есть выражение полноты Божества в Сыне и Святом Духе. Единосущный – это и есть терминологическое раскрытие евангельской истины «Я и Отец одно», то есть Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Кстати говоря, против этой как раз истины, против этого стиха особенно ополчается Давид Штраус. Ну, в свое время мне все это досталось прочесть. На самом деле исповедание православной истины есть и у апостола Павла. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал тебя в духе, показал тебя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Ну и забегая вперед, скажем, Первый Никейский собор и его орос, то есть определение, чрезвычайно опередили церковное сознание своего времени. Поэтому с неизбежностью после Первого Вселенского Собора произойдет откат, мы будем об этом говорить в следующий раз. А сейчас напоследок мы рассмотрим учительный подвиг. Учительный подвиг отцов Первого Вселенского Собора. Учительный подвиг заключается в том, что собор засвидетельствовал, что догматическое учение церкви не есть отвлеченное богословство. Это в XIX веке русская, так сказать, образованная публика будет говорить, да и не все ли равно, кто как верит. А вот Первый Вселенский Собор как раз засвидетельствовал, что догматический вопрос – это вопрос об истинности спасения. Действительно, если Господь Иисус Христос не Бог, а тварь, то кто нас спасает? Вот вопрос, зазвучавший на соборе. Кто нас спасает? Трудность ведь не ограничивается трудностью мысли, там, отсутствием терминологии и так далее. Трудность глубже. Нужно проникнуться всем существом истиной о распятии всесильного Бога. Вот в чем суть Христова подвига. Нужно проникнуться всем существом истиной о распятии всесильного Бога. Без этого нет христианства. Лев Толстой себя, то есть мог считать себя христианином по чистейшему недоразумению. Более того, как раз люди равнодушные к догматическому исповеданию церкви, не могущие свидетельствовать о своей вере и тем более исповедовать ее, недостойны и называться христианами. Вот это как раз второе исповедание Первого Вселенского Собора. Отсюда, между прочим, очень сильно забегая вперед, мы будем об этом говорить на будущий год. Когда мы будем рассматривать синодальный период, у нас возникнет фигура Константина Петровича Победоносца. Вот он будет настаивать, что народу вообще ничего не надо знать, что существует такая вот детская вера. Так вот, детскую веру нельзя формулировать. А он говорил даже, что совсем не обязательно народу вообще и службу церковную знать. Детскую веру нельзя формулировать, ее нельзя отстаивать, и уж тем более за нее нельзя умирать. Именно поэтому народ, в сущности, как только начались гонения, от веры очень быстро в массе своей отказался. Главное было бы, что больше всех надо. Так вот. И затем, следовательно, главный все-таки принцип, что ли, православного подхода, это подход сотериологический. Кто нас спасает, если не Бог? Только воплощение единородного обладающего всецелым божеством, спасительно для рода человеческого. И наоборот, если Господь был сотворен, то как Он может взять на себя грехи мира? Ну, с точки зрения Льва Толстого, он никаких грехов на себя и не берет. Он просто моральный учитель, как он выражается, ясно формулировавший то, к чему шло человечество. Но это, извините, Лев Толстой. Далее. Если Господь Иисус Христос сотворен, то как Он может наши грехи пригвоздить ко кресту? И как возможно искупление от клятвы законная? От клятвы законная, то есть от проклятия. Наконец, позднее, Афанасий Великий прямо сближает спасение и аборт. Позднейшее, так сказать, новое содержание, которое влагается в понятие спасения, это уже под влиянием протестантской философии, это просто избегнуть ада. При святых отцах так не было. Обоженье – это преображение всего человеческого естества по всему стволу, то есть духа, души и тела. Обоженье – это стать Богом с маленькой буквы по благодати. Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом. С маленькой буквы. И это уже позже, это у Василия Великого. И как это возможно, если воплотился не Бог? Впоследствии вот эту истину будут на все лады. Афанасий Великий, Ириней Леонской, и затем великие каппадокийцы, то есть Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Дисский. Затем, ну, в следующий раз нам с вами предстоит разговор о символе веры, принятом на Первом Вселенском Соборе. Сейчас я только заранее обращаю ваше внимание, что символ веры уже тогда был разделен на члены, и каждый член свидетельствовал против какой-либо ереси, какого-либо уклонения от православного исповедания веры. В частности, сказано было так. Второй член символа веры был уже и тогда на Первом Вселенском Соборе. Нас ради человек и нашего ради спасения. То есть, вольное воплощение. Подвиг любви Святой Троицы к нам, своей славе. Подвиг любви всех лиц Святой Троицы. Ибо предвечный совет после грехопадения Адама перед изгнанием его из рая. Теперь, когда Адам согрешил, не стал бы он, как один из нас. Обратите внимание, нас. прописной буквы «Едино Триц Святой Троицы». Затем пройдут века, и два священника, один, так сказать, наличный, другой будущий, Сергий Булгаков и Василий Деньковский, будут исповедовать, то есть проповедовать, точнее, ложный теологумен о том, что Боговоплощение уже существует или предсуществует в природе второй ипостаси. То есть сын не может не воплотиться, он воплощается по природе. Этим абсолютно уничтожается Христов подвиг, раз он не может не воплотиться. И это противоречит второму члену символа веры. Нас ради человека и нашего ради спасения, это именно исповедание вольного подвига Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Теологумен – это богословское мнение. Да, Сергей Булгаков и Василий Деньковский. А дело в том, что когда вы распечатаете вот эти вот первые 10 лекций, в 7-й лекции это есть. Но на самом деле, вот имейте в виду, Зиньковский, в частности, пишет так. «Не мир же вынудил Боговоплощение, а Боговоплощение уже было заложено в природу Сына». Вот это как раз и запишите прямо как цитату в кавычках. «Не мир же вынудил Боговоплощение, а Боговоплощение уже было заложено в природу Сына». Вот это и есть. Это и есть ересь. Таким образом, получается, что сын воплотился по природе, а вовсе не ради человека и нашего ради спасения. Теперь мы видим, что ни священнический сан, ни, следовательно, благодать священства от ереси не гарантирует. Не защищай. Священником была ли, священниками будут впоследствии Сергей Булгаков и Василий Зиньковский. Это ничего не дает. Стяжание Духа Святого. Вот мы... Что? Нет, дорогие мои, нет. Во-первых, грамотность, например, не дошла даже на апостола Петра, не говоря уж о нас с вами. С излиянием Святого Духа грамотным он не стал. Так и остался. Они стали проповедовать, но грамоты он так и не знал, ни греческой, ни еврейской. Тем не менее, послание, это не до сих пор, послание он, конечно, диктовал секретарю своему Марку, это понятно. Друзья мои, вот давайте так, учиться, это прежде всего то, с чего начинается христианин. Члены первенствующей церкви назывались учениками. Наоборот, мы начинаем соскальзывать, когда мы начинаем думать, что мы и так все знаем.
Вот надо ли все
видеть? Надо. Поверьте, надо. Потому что иначе действительно вы недостойны называться христианами. Мы как раз сейчас об этом говорим. И, наконец, за счет чего мы существуем как твари. как скажет впоследствии Афанасий Великий, мы подвешены или простерты над бездной небытия и уже готовы в него низринуться. Пишет буквально так. Тварь не имеет в себе опоры для существования. Вот почему ты думаешь, что есть Бог, на это можно ответить. А с чего ты взял, что есть ты? Тварь не имеет в себе опоры для существования. Она создана из ничего и простерта над бездною небытия и готова вновь в него низринуться. Но получает благо бытие через причастность. Вот тут термин причастность работает. Через причастность свою слову. Точка с запятой. Опекаемое его владычеством. Озаряемое его светом, устрояемая его промышлением, она существует. Вот это, собственно, сегодня то, чем мы заканчиваем. В следующий раз обязательно, вот сейчас постарайтесь как-то достать книгу протоиерея Георгия Флоровского «Восточные отцы IV века». Это, значит, издание 91 года, рекомендовано как раз отделом катехизации и духовного образования. Вот как раз в этой книге «Восточные отцы IV века», во-первых, нужно будет внимательно прочесть первую вступительную главу. Там как раз вполне грамотно изложена и есть ария, и перипетии Первого Вселенского собора, то есть как раз вот эта книга является дополнением вот к нынешней лекции, затем к 8-й и 9-й. И так во всем, где что-то есть, что прочесть, я, разумеется, буду указывать. Но иногда будет действительно... То есть мы вынуждены будем констатировать, что удовлетворительных руководств нет. В данном случае, слава Богу, есть. Значит, протоиерей Георгий Флоровский, «Восточные отцы IV века». Затем есть у кого Книга правил, значит, апостольских, вселенских соборов, поместных соборов и святых отцов. Вот там откройте Орос. Книга правил апостольских, вселенских соборов, поместных соборов и святых отцов. Вот там откройте Орос Первого Вселенского собора, его внимательно прочтите, значит, почленно, он и тогда был разделен на 12 членов, значит, в следующий раз мы прямо начнем с текста вот этого Ороса, и, значит, чтобы вы, каждый член Ороса узнавали.